У нас сегодня 26 октября 2009 года. Мы с вами сегодня продолжим начавшуюся на прошлом занятии тему о зависти, которую не закончили. Напомню, что в основе лежит труды святого Василия Великого. Святой святитель Василий Великий говорит, что страждущих завистью почитает еще более вредоносным, нежели ядовитых зверей. Но трудно себе представить, как мы с вами опасаемся змей, скорпионов, фаланги, прочих ядовитых тварей, которые такой не было сотворена, но которая стала такой после того, как за людей земля была проклята. С тех пор они стали ядовитыми и вредоносными. Так вот, человек завистливый, как говорит святитель, более вредоносный, нежели вот эти твари. То есть, как мы с вами должны опасаться вот этого недуга? То есть, твари впускают яд через рану, и угрызенное место предается гниению постепенно. А завистливые же иные думают, что они наносят вред одним взором, так что от их завистливого взгляда начинают чахнуть тела крепкого сложения, по юности возраста цветущие всею красотою. Вся полнота их вдруг исчезает, как будто из завистливых глаз льется какой-то губительный и вредоносный и истребительный поток. То есть некоторые считают, что если человек посмотрел взглядом завистливым, то вот конкретно этот взгляд, он заставляет человека и чахнуть, и болеть. Мы помним то, что называют сглазом. Посмотрел и сглазил. И чем более в людях развито суеверие, тем больше стараются избежать, больше веруют в это. Вот рассказывали, что на Украине гонят коров с пастбища. И вот проходит мимо соседкиного дома, и берет юбку, и юбкой прикрывает вымя коровы, чтобы, не дай бог, соседка не сглазила. Ну, понятно, почему соседка. Потому что если та через 10 дворов живет, там конфликтов меньше. А вот с соседкой постоянно, да? То курица забежала на ее территорию, что-то там поклевала, то еще, что собака забежала. И так далее. То есть постоянно то межа там переместилась вдруг в другую сторону немножко. То есть с соседями постоянно скандалы. Да? Это как у нас с вами. Вот с кем соседствуем в семье внутри, с мужем, женой, с детьми, у нас постоянно конфликты. Почему? А много поводов. Так вот, рассказывали, что закрывали юбкой. Но, слава Богу, тогда юбки были длинные и широкие. Современной юбкой вряд ли кто сможет вымя закрыть, к сожалению. Да, коровы? Даже если бы захотела. Сейчас не юбки носят, а набедренные повязки вождя племени Камаюров. К сожалению. Так вот, святитель Василий Великий говорит: «Я отвергаю такое поверье, потому что оно простонародно и старыми женщинами занесено в женские терема». Итак, видим, отвергает веру в то, что кто-то посмотрел и тут же испортил. Кстати, в Средней Азии раньше очень боялись одноглазых. Вот если человек появлялся на базаре одноглазый, ему давали бесплатно все, что угодно, лишь бы не посмотрел этим одним глазом недобро. Потому что если посмотреть одним глазом, все, уже ни торговли не будет, ни здоровья, ничего. Поэтому одноглазый заходил на базар, и он уходил оттуда осчастливленным. Да? Вот такая вера существовала. Так вот, Свидетель говорит: «Но утверждаю, что ненавистники добра, демоны, когда находят в людях демонам свойственные произволения, употребляют все меры воспользоваться ими для собственного своего намерения. Почему и глаза завистливых употребляют на служение собственной воли?» То есть, если видит по взгляду бес, что человек смотрит, и у него в сердце зависть, понятно, что он этого начинает человека использовать как инструмент. Поэтому, ужели не придешь в ужас, делая себя служителем губительного демона? Итак, если в сердце у нас с вами зародилось хоть малейшее чувство зависти, значит, мы мгновенно стали слугой и инструментом в руках демона. Как страшно! И допустишь в себя зло, от которого сделаешься врагом людей, ничем тебя не обидевших, и, кроме того, врагом благого и беззавистного Бога. На самом деле, вот поет человек красиво, и вдруг появилась зависть. Но ничего худого он не сделал по отношению к нам. Мало того, он же еще старался и радовал наш слух. А мы его ненавистью. Убежим от нестерпимого зла. Оно внушение змея, изобретение демонов, посев врага, залог мучения, пришествие, благочестию, путь в гиену, лишение царствия. Вот сколько эпитетов, сколько выражений в адрес человека, который страдает вот этой бедой, завистью. Кого он превращается, как действует на душу это зло. Когда ты слышишь здесь, то есть в послании к Галатам, слово «зависть», то есть буквально «сглаз», или в Евангелии «худое око», в Евангелии от Матфея, что означает то же самое, то не думай, что одно устремление глаз может вредить тем, на кого смотрят. Потому что глаз, как член тела, сам по себе не может быть завистлив. То есть, если кто-то на нас смотрит завистливым оком, этот глаз, то есть взгляд, нам повредить не может. Око, оно инструмент. Ну, как рука не может повредить, скажем, нам, завистливого человека, конечно, если он ее не распустит, да, то не может нам члены тела нанести вред, но что наносит? Что наносит вред. Но здесь Христос так называет зависть. Ведь одно дело глаз – просто только смотреть. Смотреть же лукаво зависит от развращенного сердца. То есть глаз сам по себе инструмент в человеке, он никакой. А вот лукаво, когда смотрит, это от того, что у него развращенное сердце. Помним, как язык – двигатель сердца, что на языке, то и в сердце, так и с глазами, что в сердце, то и в глазах. На самом деле, вспомним, как выглядят глаза человека, который гневится, злоба из них истекает. Как выглядят глаза человека завистливого. Так как через чувство зрения входит в нашу душу знание рассматриваемых нами предметов и, например, в большинстве случаев возбуждает в нас зависть богатство, а богатство мы видим глазами, равно как начальников и их свиту. И поэтому назвал лукавым такое око, которое не просто смотрит, но смотрит с завистью и душевной злобой. Об этом учит святой Иоанн Златоуст в своих беседах на послание к Галатам. Итак, видим, что глазами мы как бы общупываем мир. Глазами мы через зрение насыщаем свою душу либо добрым, либо злым. И вот видим, как только смотрим с завистью, увидели, и зависть появилась в сердце, если там, конечно, нету добра, любви к Богу. И если случится в чем проступиться, как часто бывает с людьми, они разглашают это, хотя, чтобы по одному этому узнавали человека. Как недобрые живописцы, лицо, изображаемое ими на картине, отличает искривленным носом или каким-нибудь трубцом или другим недостатком, природным либо происшествием вследствие болезни. То есть, вот проще сказать, рисуют карикатуру. Когда рисуют карикатуру, то берут некоторые члены лица, тела, их гипертрофируют, то есть преувеличивают. Преувеличивают и делают искаженными, чтобы вот, скажем, если нос чуть с горбинкой, так он большой горб нарисует, чтобы по этим признакам узнавали человека. Вот точно так же святой указывает, что как только завистливый человек увидит в ком-то что-то, то он это рассказывает другим в превеличенном искаженном виде, преподносит. Ну, увидел человека, скажем, которому Господь дал какие-то средства, то он будет рассказывать, что, смотри, какой жадный, да, вот он столько накопил, а какой богатый. Да? Взяли и исказили. Еще неизвестно, на что он это богатство потратит, на что тратит. А уже исказили. Дал кому-то голос хороший, человек поет. Он говорит, смотри, так он надмевается. Он же услаждается своим голосом. Он же, ну все. Да? Вот. То есть берут и искажают. И всем вот эти искажения преподносят. И таким образом что делают? Отравляют душу и сердца тех, кто их слушает. Они искусны сделать презренными похвальное, перетолковав в худую сторону и оклеветать добродетель, представив ее в виде порока с ней смежного. То есть вот завистливый обязательно все добрые качества человека перетолкует и преподнесет в противоположном виде. Обязательно. Мужественного называют дерзким, целомудренного – нечувственным, справедливого – жестоким. Батюшка строгий говорит. Да? Ну вот. Благоразумного – коварным. Но сюда же можно еще добавить человека, который старается выполнить добросовестно свою работу, быть в послушании, называют подхалимом, выслуживается он или она. Значит, человек старается, выслуживается, знаем. Вот. И корыстолюбивым и так далее. То есть любое положительное качество человека искажается и преподносится в противоположном виде. Видится за его добрыми качествами злой умысел. Кто любит великолепие, на того клевещет, что он грубый, у него грубый вкус. Кстати, человек, который не злорадствует, то есть не смеется над анекдотами, не злорадствует, потому что там зло произошло, а все радуются. Вот такого человека, говорит, да у него нет чувства юмора. Да, вот он такой ущербный, юмора у него нету. У них есть, они могут злорадствовать по любому поводу. И так и дружно, хорошо, а тут, понимаешь ли. А щедрым говорят, что он расточителен. И обережливым, опять, что он скуп. И вообще, всякий вид добродетели не остается у них без такого имени, которое заимствовано от противоположного порока. То есть, видим, о чем еще нас предупреждает святой. Чтобы мы с вами, когда выслушивали характеристики людей, были очень осторожны и осмотрительны, потому что так разрисуют нам образ человека, что потом за этим образом его не узнать просто. Ни души, ни совести, ни разума. Все очернят, все исказят, а мы с охотностью верим. Мы верим любому тому, кто о нас, о них что-то расскажет. Особенно, а если, не дай Бог, нам этот человек чем-то не угодил, так тут с удовольствием, с радостью смакуют даже все худые вещи, которые о нем рассказывают. Ну-ка, вспомним себя, какие мы чувства испытывали, когда тот, кто нам навредил, и вдруг о нем говорили худо. Или наоборот, когда о нем говорили хорошо, расхваливали, а мы его не держали за порядочного человека. Какие чувства у нас были? Вот. И таким образом обнаружится у нас в сердце вот это вот загрязнение, которое помрачает правильный взгляд на человека. И еще раз, хочется напомнить, что Господь нас научает ни в коем случае не принимать никаких решений и никаких выводов о людях не делать, и о их поступках, пока не выслушаем две стороны. То, что один сказал, это хорошо, приняли к сведению, но выводов нет. Выводы только после того, как вторую сторону выслушаем. А мы же с охотой проглатываем то, что нам говорит одна сторона, и не выслушав вторую. Помним, где об этом сказано в Священном Писании. Когда Господь шел для того, чтобы излить серу, пылающую на Содом и Гоморру, то Он сказал Аврааму: «Пойду посмотрю, велик вопль на эти два города, посмотрю, так ли это». И вот святые толкуют, что Господь не знал, что в Содоме и Гоморре творится, знал. Но Он таким образом научает нас выслушать и вторую сторону, пойти посмотреть, так ли это, чтобы нам белое за черное не принять. Вот видим, когда мы выслушиваем человека завистливого, то он непременно исказит все и сделает врагом для нас того, кто и врагом-то не был. Мало того, зачастую, даже когда сказать уже нечего худого о человеке, ну вот знают его как хорошего человека, ну может когда-то и был, но исправился. Вот, но знаем, что человек порядочный. И вдруг тогда говорит: ты знаешь, да я про него такое знаю. И значит рассказывает такое, столько ушатов, нечистот на голову вылить человеку, что там от человека уже ничего не остается. Да? Может, на самом деле человек делал, но он уже покаялся и уже давно отошел от той жизни. А это раз эти зачерпнули те помои, которые он себя смыл на покаяние, и снова ему на голову. Да я про него такое знаю. Да ты знаешь, что он был? Ты знаешь, что она была? И все. И на этом заканчивается всякое благожелание к тому человеку, на которого поносит. И люди с удовольствием, вот ничто так не слушает с удовольствием, как сплетни. И проверяли еще при прошлой власти, с какой скоростью распространяются сплетни. И обнаружили, что постановления, приказы, указы не распространяются так быстро, как сплетни. Они мгновенно, их по радио не передают, но они охватывают всю страну мгновенно, особенно если это касается политиков, артистов, музыкантов и прочих деятелей. Мгновенно распространялось. Поэтому делали так: прежде чем, скажем, повысить цену на водку, распускали слух, что вот повысят цену на водку. И смотрели результаты народа, как он реагирует. Если так сносно, то повышали. Если там на что-то видели, что будет конфликт, тогда просто отменяли, и получалось вроде как утка, да, сплетня. Так вот, еще раз, убереги, Господи, нас от выслушивания сплетней, от выслушивания характеристик, которые нам дают люди, особенно люди неблагочестивые. Есть люди, которые а по долгу своей службы положено давать характеристики. Начальнику на подчиненного, мало того, если для поступления куда-то на работу или на обучение, надо давать характеристику. Вот тут уже объективность зависит, опять-таки, от добросовестности того, кто будет давать эту характеристику. Но это нормально, то есть нормально давать характеристики. А так описывать человека с худой стороны, конечно. Так вот, святитель говорит, что же, как можем или никогда не сделать, не страдать сею болезнью, или, подпав ей, избежать ее. То есть, как можно избежать этой болезни, зависти? Во-первых, можем, если из человеческого не будем ни почитать ничего великим и чрезвычайным. Итак, все, что человеческое у нас есть, да не будем почитать великим и чрезвычайным. Ну, то есть, будь то певца с его голосом. А мы ж как? Это же Робертино Лоретти, да? Вот, помним? Это же и прочие, да? То есть, люди берут и начинают возвеличивать, и творят кумир из певца, музыканта, поэта, писателя. Поэтому, еще раз, вот если не будем ничего почитать великим, то, соответственно, и завидовать нечему. Ну, чему завидовать, если это все норма, и так должно быть. Дальше. Не того, что люди называют богатством. Ну, что ему завидовать? Несчастный человек богатый. Вот по своей сути человек богатый очень несчастный. Ведь он живет в таких ужасных внутренних и внешних условиях. Ведь он просыпается с мыслью, куда вложить деньги и где их вынуть. Он весь день об этом думает. И ночью с этой мыслью ложится, и всю ночь, и утром просыпается. Мало того, он же дрожит над своими деньгами. Не дай Бог произойдет, вот как сейчас, кризис. Банки начнут отнимать, что они сейчас и делают, и прочее. То есть, вот человек, который не имел богатства, так ему и терять нечего. И живут спокойно. А те, кто теряют, к сожалению, сейчас многие кончают жизнь самоубийством. Да? Вот довело их крах вот этот богатство. То есть они несчастные люди, очень несчастные. Вот с этим кумиром, с богатством. Ведь они так тяжело расстаются с деньгами. Итак, не того, что люди называют богатством. Не увядающей славы, не телесного здоровья. Потому что завидуют, вон, я хромаю, а она, смотри, как бегает, как коза, да? Вот. Потому что не в приходящих вещах поставляем себя благо, но призванными к причастию благ вечных и истинных. То есть вот эти все блага, которые нам Господь дает в этой жизни, они переходящие. Оно было красота, и нету ее. Была молодость, и все, сейчас морщинки разглаживаем перед зеркалом. Не, уже не разглаживаем. Это в 50 разглаживают, да, еще. А как чуть постарше, уже все, смирились, уже так с ними и ходим, да. Вот. Значит, то есть, все это временно и переходящее. Было и нету. К чему завидовать? А вот приобрести вечные блага, нескончаемые. Вот те наслаждения, которые испытывают, ту благодать в Царстве Небесном, вот ее приобрести, никакие земные удовольствия, даже самые высокие, если даже в совокупности их собрать, они и миллионной доли не стоят той радости, которую человек испытывает, когда попадает в Царствие Небесное. То есть это все песок, как учат святые отцы, иметь по сравнению с золотом. Поэтому недостойный еще нашего соревнования богатый ради его богатства, Властитель ради величия сана, мудрый ради обилия в слове. Кстати, вот это вот желание власти, сама власть, она, это такое тяжкое бремя. Помним все высказывания, тяжела ты шапка мономарха, да? Значит, так тяжелое это бремя у человека, который облечен властью. Ведь он ответственен за то, над чем имеет власть. Поэтому у нас сестры, которые рвутся дома к власти, они совершают громадную ошибку, когда пытаются командовать мужем, значит, распоряжаться деньгами, ему же так локтем отодвигать, значит, что знаю, что хочу, то куплю, что не хочу, то не куплю и прочее. То есть берут на себе тяжкое бремя, которое многим еще и не под силу. Поэтому удивляются потом, почему дети невоспитанные растут. А потому что женщина больше отвечает за воспитание мужчины, чем, вернее, ребенка, чем мужчина. Но тем не менее, отец – это авторитет. Мы его раз локтем отодвинули, если мать перечит отцу на глазах у ребенка, ребенок никогда не будет слушать ни отца, ни мать, нарушена иерархия, а у нас рвутся к власти. Да? Вот. И еще и завидуют тем, у кого, как говорят в народе, муж под каблуком. Да? Вот. И вот это вот желание получить какую-то власть, хоть чем-нибудь, но командовать, хоть одним подсвечником в храме, вот быть начальницей хоть на одном подсвечнике, это же такая, это страсть страшная. Не дай Бог, кто подойдет и потушит свечку там, на подсвечнике, которому она приставлена. Это же ревность, это негодование сразу. То есть, или не дай Бог, начнет кто-то чистить ее подсвечник. С одной стороны, вроде замечательное качество трудолюбия, а с другой стороны, если бы руководило трудолюбием, то не было бы вот этой ревности по этому подсвечнику. А ведь из желания хоть кем-то быть в храме, хоть кем-нибудь, да, числиться там, ну, говорю, хоть у подсвечника в халатике стоять, уже все, уже власть внутри, там, в сердце такое величие возникает, значит, рождается гордость, тщеславие, и уже человек, когда какой до молитвы, там уже не до молитв. Там смотрит, как бы подошел кто чужой к ее подсвечнику. То есть, вот такая беда у нас. Есть такая беда, поражает она прямо самое сердце. Поэтому не будем завидовать тем, кто стоит в халатиках у подсвечника. Да? Вот, не будем. Будем за них молиться и будем радоваться, что нам Господь дал возможность во время службы молиться, а не приглядывать за свечами. Потому что ведь отвлекается. Смотришь за свечками, а молитвы нет внутри. Нету ее. Нету все. Вот тот, кто богатый, имеет власть, мудрые в слове, святые рассматривают это как орудие добродетели для тех, которые пользуются ими хорошо, но в самом себе не заключают блаженства. То есть, если человек получил дар голоса, и он понимает, что это дар от Бога, и гордиться ему-то нечем, но что этим голосом он может славить Бога, и радовать тех, кто слушает, рядом стоит и про себя славит. Вот это замечательно. Если человек богатый, он тоже свое богатство может обращать на милостыню, на пожертвования, на помощь, и таким образом, значит, обращать в благо. Если человек, скажем, имеет какую-то власть, то он, пользуясь этой властью, может помогать обездоленным, может снижать налоги, может повышать зарплату, пенсию может повысить, да? Вот. Понизить за отопление. То есть творить добро всем. Потому жалок, кто пользуется сим худо, подобно человеку, который, взяв меч для отмщения врагам, добровольно ранит им самого себя. То есть человек, который не может пользоваться вот этими, тем добром, который Господь ему дал, то он сам себя уничтожает. И если кто распоряжается настоящими благами хорошо и как должно, если останется он только приставником, даруемым от Бога, и не для собственного наслаждения собирает сокровища, то справедливость требует хвалить и любить такого за братолюбие и общительность нрава. Да? Значит, то есть, если человек те таланты, которые Господь ему дал, употребляет для блага во славу Божию, для блага людей, то понятно, что такой человек заслуживает похвалы, что у нас иногда и бывает. Да? Мы начинаем человека хвалить, вот. И иногда не думаем, что мы можем ему повредить таким образом. Но тут себя успокаиваешь с тем, что разумному и мудрому не повредишь. Тот, кто смиренный человек, тот тому похвала не повредит. Он, как учил Господь учеников, когда спросили, что делать, когда хвалят, он сказал, что когда сделаете что-нибудь, то говорите, я раб ничего не стоящий, потому что сделал то, что должен был сделать. Да? То есть это норма. Ничего, то есть сделал то, что должен был сделать. Поэтому чем гордиться? Твое это благо. Тебе через брата посылается дар учения, если хочешь принять его. При этом никто не заграждает источника ключевой воды, никто не закрывает взоров от сияющего солнца, никто не завидует им, но сам желает наслаждиться ими. Так, есть талант у человека, мы наслаждаемся тем талантом, который дал Бог человеку. Еще раз, человек поет, а мы наслаждаемся. Да? Вот. Человек проповедует, а мы вразумляемся. То есть мы пользуемся и радуемся, и благодарим Бога. Вот так правильно, тогда избегаем всякой зависти. Почему же, когда духовное слово источается в церкви, и благочестивое сердце изливает струи дарований Духа, не преклоняешься с весельем слуха, не приемлешь с благодарностью пользы, а напротив того, рукоплескание, слушайте, угрызает тебя. То есть, как только начинают хвалить того, кто нас превзошел, значит, внутри начинается угрызение. Вот, представим, выполняли одну и ту же работу, и видим, что тот, который с нами трудился, он еще и хуже сделал, чем мы, и вдруг его хвалят, а нас нет. И тут же укусило за сердце. Вместе трудились, одного похвалили. Вместе работали, одного наградили. И внутри угрызение сразу. И ты желал бы, чтобы не было ни того, кто получает пользу, ни того, кто хвалит. То есть, видим, распространяется эта ненависть и на того, кого хвалят, и на того, кто хвалит. Ну да, говорит, смотри, он его хвалит. Почему? А тот подвязался к нему. Еще взятку, наверное, отдал. Какое извинение будет иметь это перед судьей среди сердец наших? То есть, помним, что Господь слышит малейшее движение сердца. И уже будем судиться не за то, что говорим, а за то, что чувствуем. И вот это, к сожалению, многие прихожане не понимают. Когда приходит на исповедь, спрашиваешь, каешься, что осуждала? Я не осуждала. Как же, вообще не осуждала? Ну, только про себя. А как будто про себя осуждать можно. Ну, не вслух же, да? Поэтому каяться не надо, про себя запросто. Никого же не обидела, да? Вот такое понятие. Не понимаешь, что сердце Господь слышит. Любой помысел, любое движение. Все Он видит, слышит и зачитывает. Если кто превосходит других богатством, славится могуществом и телесным здоровьем, впрочем, что имеет, пользуется тем хорошо. И то, что должно любить и почитать человека, как обладающими общим орудием жизни. если только распоряжается, как должно. Счет подаяния денег нуждающимся. То есть, вот человека, который имеет эти богатства, которые дал Господь, таланты, если он правильно распоряжается, конечно, мы должны такому человеку иметь распоряжение. То есть, правильно, конечно, собственными руками служить немощным. Все же прочее, что имеет, не почитает своей собственностью, но собственностью всякого нуждающегося. Видим? Значит, то есть, ничего своим не почитает. Вот это разумное, единственное у нас с вами отношение к любым вещам, которые мы имеем. Помним, что Господь нам все дал на время попользоваться, все на время, все, вплоть до тела, которое потом, из которого душу изымет и тело заберет. То есть, все, что имеем, не наше, а дано нам на время попользоваться. Господь смотрит, как мы этим будем распоряжаться. Если мы тратим только на себя все это, то мы расточаем. Помним, да? Если начинаем делиться, то мы приумножаем. А кто не с таковым расположением принимает все блага, того должно признать более жалким, нежели достойным зависти. То есть, если видим человек, который в ущерб себе, скажем, начинает гордиться тем, что ему Господь дал, то он несчастный человек, он заслуживает сострадания. Ибо это значит, что погибать с большими пособиями и средствами, то есть он не просто погибает, а крепко погибает, потому что у него больше средств для погибели. Больше богатств. Если у человека, скажем, мало денег, и он тратит их себе во зло, то он меньше может себе зла нанести. Но когда много денег и во зло, тогда уже тут развернуться можно. То есть несчастный человек. Если богатство служит напутствием к неправде, то жалок богач. А если он служит добродетели, то нет места зависти. Потому что польза богатства делается общей для всех. Да? Вот взял человек и пожертвовал на храм, всовоспился деньги. Да? Вот, значит, всем на пользу, всем в радость. Ну, какая зависть может быть к этому человеку, которому Господь дал деньги? Вообще же, если прозришь рассудком выше человеческого и устремишь взор к истинно прекрасному и похвальному, то очень будешь далек от того, чтобы достойным уважения и соревнования признать что-нибудь тленное и земное. Все. То есть мы с вами не почитаем ничего из тленного и земного, к чему нужно было бы стремиться. То есть ни к богатству, ни к власти и так далее. То есть мы за ничто почитаем. А раз мы к этому не стремимся, значит и нет места в сердце зависти. Не стремимся мы ни к внешней красоте. Ну, вот тут женский пол особенно, конечно, этим грехом страдает. То есть начиная с одежды, кончая внешним видом, лицо и прочее. И доходит до беззакония, что раскрашивает свои лица, да, и волосы, все, что можно раскрасить, раскрашивает, ногти там и прочее. То есть, как человек должен был быть одет? Опрятно. Да? Как должен быть человек одет? Скромно. То есть, прикрыть все, что может служить соблазном для окружающих. Вот это правильная одежда. А не так, чтобы наоборот одеться, чтобы все на тебя смотрели. А ведь обычно к этому и стремятся, когда что-то себе шьют или покупают. Одеться так, чтобы ни у кого. Одеться так, чтобы все смотрели. Ну и как, каким оком смотрели? Понятно, завистливым. Все посмотрели, и всем завидно стало. А потом удивляемся, почему у бесов есть повод на нас напасть. Потому что мы знаем, что если человек нам завидует, то это дает повод бесам на нас нападать. То есть не сам глаз, не сам взгляд, но повод наши чувства завистливые для нападения бесов на человека. И человек сам берет себя на себя, вызывает огонь, когда вызывает у людей чувство зависти. Да? Значит, будь то вещами каким-нибудь, внешним видом, одеждой там и прочим. И зачастую еще и рассказами. Как начнем рассказывать, как у нас все здорово и хорошо, и как мы тут и там, и человек начинает нам завидовать. То есть мы возбуждаем вот это поганое чувство в сердце. А кто таков, кто не поражается мирским, как чем-то великим, к тому никогда не может приблизиться зависть. Еще раз. Кто мирским не поражается, зависти никогда не будет. То есть, вот этим, тем, что считает великолепием, драгоценными камнями, золотом, украшениями, квартирами, дачами, машинами. Вот для кого это вот все тленное? Сегодня машина, завтра кусок металла. Сегодня квартира, завтра облупилась и растрескалась, а послезавтра вообще вынесли вперед ногами из этой квартиры. То есть, что в этом можно видеть для себя исключительным? Есть ли смысл к этому стремиться? Конечно, должна быть крыша над головой. Конечно, дома должно быть чисто. Убрано. Конечно, если паутина в углах, конечно, это неправильно. Конечно, если там все обшарпано, хорошо бы сделать ремонт. Но если нет возможности сделать ремонт, ну не завидовать тому, кто, у кого ремонт сделан. Ну сделан, слава Богу, Бог даст у меня. Нет, крыша над головой есть и хорошо, да? Но если непременно желаешь славы, хочешь быть виднее многих, опять вернемся, это одежда прежде всего, да, внешний вид, прическа. И не терпишь быть вторым, ибо это бывает поводом к зависти, то честолюбие твое направь к приобретению добродетели. То есть чувства у нас все-таки есть и стремления есть. Значит, куда мы их должны направить? К добродетели. Да? Ни под каким видом не желай разбогатеть всяким способом. Вот есть люди, которые любой ценой разбогатеть, уже правдами, неправдами, но разбогатеть. Вот такая, вот если такое есть желание, то зависть обязательно будет. И никогда этого богатства не будет достаточно, всегда будет мало, и всегда будет кто-то богаче тебя, и всегда будет зависть. Пригнал машину из Америки, которая стоит баснословную цену, а потом оказалось, что в Риге еще 4 таких машины уже ездят. И все. Это такая трагедия. Я говорю, свидетель того, что, о чем говорю. Да? И заслуживать одобрение чем-либо мирским. То есть, вот за этой похвалой стремиться. Понятно, что если у человека есть желание, чтобы его подхваливали, то обязательно у него будет зависть к тем, кого хвалят. Потому что вот хочется его похвалить, а никто не хвалит. Съели котлеты, чтобы кто не сказал, что какие вкусные котлеты. Да? О, значит, ну и все. А вот Атур хвалили. Вот это и хорошо было сделано. Итак, ибо это не в нашей воле. Но будь справедлив, целомудрен, благоразумен, мужествен, терпелив в страданиях за благочестие я. Итак, целомудрен. Помним, что девство не всем предназначено, целомудрие всем. Всем. Целомудрие в движениях, в разговорах, зрение, слух, обоняние, осязание. То есть на все должно располагаться целомудрие, вот это добродетель, да, благоразумие, мужествен ты перед страданием за благочестие. То есть, если решила одеваться как православному должно человеку, и обязательно бес будет нападать, прежде всего через родственников. Ты в старуху превратилась, опустилась, на кого стала похожа. Ты покрась и обстригись. Да? Вот. А человеку приходится претерпевать. Вот к этому святые призывают мужественно страдать за благочестие. Да? Ты, говоришь, совсем уже замолилась. Конечно, неправильно, если дома грязная посуда, а она второй акафист читает. Это неправильно. Да? Вот. Но если все в порядке, человек молится как обычно, его начинают за это притеснять. Ну, понятно, что тут надо перестрадать и претерпеть. Таким образом и себя спасешь, и при больших благах приобретешь большую знаменитость. Потому что добродетель от нас зависит. И может быть приобретаема трудолюбием. А большое имение, телесная красота и высота сана не от нас зависит. Запомнили. Итак, богатство, которое имеет человек, не от нас зависит, но кому Господь даст. Помним, что бес здесь ничего никому дать не может. Ему не принадлежит даже ржавого ломаного гвоздя. А все, что мы имеем, всякое даяние блага, всяк дар совершен свыше есть, Господь дает. Поэтому, если у человека есть какие-то сбережения, то это Господь ему дал и смотрит, как он будет распоряжаться. И смотрит, как мы будем смотреть на чужое приобретение, на чужое богатство. То есть, всем искушения, всем испытания. Каждый наружу потом выказывает либо пену вот эту мутную, либо чистый вот этот молитвенный и радостный за человека, радостные чувства. Итак, красота, опять-таки, опять Господь ее дает тому, кому желает и сколько желает. И вот то, что выщипывают брови у себя, безобразно, хотят быть более привлекательными и раскрашивают себя, это такое преступление, это мученичество за сатану, спать на бегудях и выщипывать брови. То есть, это противление Богу. Так вот, Господь дал человеку красоту и смотрит, как он будет ей распоряжаться. А нас смотрит, будем мы завидовать или нет. И еще раз хочется к красоте вернуться. Имеется в виду к красоте лица, тела и прочее, внешней красоте. Помним, что некрасивых людей нет вообще. Нету некрасивых людей. Есть недостаточное наше количество любви к человеку. Святые приводят такой пример, что самая некрасивая мама для нас самая красивая. Мы ее любим. Она мама, она самая красивая. Почему? Потому что есть к ней любовь. А другому человеку нет любви, поэтому и красоты-то мы не видим. Мы слепые. Вот ту красоту, которую Господь вложил в душу, мы ее не видим. Не видим красоты добродетели, что это щедрая, что она добрая, эта женщина, что она всем помогает. Ишь, какая красота у человека, она смиренная. Вот помним, Иоанн Златоуст сказал, не украшайте себя ни золотом, ни серебром, ни плетением волос, украшайте себя тем, чем блудницы украсить не могут. То есть целомудрием, смирением, терпением у них нет этого, они хамки. Так вот, вот если человек этим украсил, если он добрый, он очень красивый. Красивый, даже когда лицо уже пришло в такое состояние, когда из-за морщинок трудно что-то разглядеть, кроме глаз, которые сверкают на все лицо. Да? Вот они светятся, человек добрый, его все любят. Вот чем, вот где красота. Поэтому некрасивых нету. Да? Помним, так же, как нет женщин пожилых, старых нету. Есть более молодые и менее молодые женщины. Старых женщин не бывает, да? Помним. Ну вот, значит, так вот, и власть Господь дает тому, кому хочет. И над нами такая власть, которую мы заслужили. Господь нам искал за наше беззаконие хуже, но не нашел. Поэтому священник над нами такой, какого мы заслужили, и начальник на работе такой, как мы заслужили, и муж такой, как заслужили над нами. Все. А ты терпи, сказано. Да? Вот. Господь всем распоряжается. Он дает власть. Он ее и забирает, когда посчитает нужным. Поэтому нет власти ни от Бога. Помним, да? Вот. Ну, когда заходит речь о прошлой власти, коммунистической, социалистической, то об этом рассуждают как о попущении к Божьему. Господь попустил такую власть, потому что народ такую заслужил, он хотел такую власть. Итак, поэтому, если добродетель есть высшее и достаточное благо, то по общему всех признанию имеет предпочтение то, к ней должны мы стремиться, к добродетели, которая не может быть в душе не очищенной от прочих страстей и особенно от зависти. Итак, человек, который стремится к добродетелям, который стремится к чистоте души, не может быть добродетельным, если не избавится от зависти. Если не избавиться от зависти, не будет у нас ни одной добродетели. Как нам с вами надо быть внимательными? Как внимательными к своим помыслам и чувствам? Как мы невнимательны? Как мы туда легко врага пускаем в сердце, а попробуй его оттуда выгони? Не видишь ли, какое зло лицемерие? И оно плод зависти. Потому что двоедушие нрава бывает в людях по большей части от зависти. Когда, скрывая глубинная ненависть, показывает наружность, прикрашенная любовью. Итак, лицемерие – плод зависти. То есть, человек в глубине носит вот эту зависть, носит ненависть, а внешне лицемерно демонстрирует расположение. Да? Вот как, какое страшное состояние. В декабре месяце ночью, именно во вторую стражу ночную, дьявол собрал все свои полчища, направился внезапно к святому Симеону. Имеется в виду Симеону Столпнику. И, сорвав крышу, устроенную над столпом, свергнул вниз блаженного Симеона со столпа вниз. Но отрока охраняла рука Божия. Поэтому святой стоял у столпа, как невредимый, бодрый духом, ибо он нисколько не устрашился нападения вражеского. Затем дьявол воздвиг с моря бурный и резкий ветер. Поднялась буря, слышались удары грома, виднелась молния, ударявшая всю ночь по столпу Симеонову. Вот кто видел, как бьет молния, когда она близко, знает, как это страшно. Вот то, что мы слышим гром, это ничто по сравнению, когда ударяет гром от молнии, мы слышим, и то устрашаемся. А когда сама молния бьет вот здесь, прямо перед тобой, это ужасно. И вот он стоял на столбе, а в столб била молния. Преподобный же Иоанн, думая, что Симеон был уже убит громом и молнию, начал плакать и просить иноков пойти посмотреть, жив ли отрок, и на столбе ли он. Иноки же не отвечали Иоанну, ибо из страха перед наваждением тем бесовским не выходили из келий. Были же среди иноков и такие, которые питали ненависть на отрока Симеона, поддаваясь искушению демонскому. Именники говорили друг другу, где же пощение отрока того, превосходящие силы человеческие, где подвиги его, где чудодействия, пусть поможет теперь сам себе. Блаженный же Симеон, услыхав, что старец Иоанн плачет о нем, громко возвал к нему, говоря, «Не скорби обо мне, отче, ибо я нисколько не пострадал ни в чем, будучи охраняемым благодатью Христовой. Дьявол же посрамлен». Когда наступило утро, иноки отправились к столпу Симеонова, думая, что найдут отрока уже мертвым. Но, видав его живым и радостным, как ангела Божия, сиявшим лицом своим, постыдились. И сукоризны от старца Иоанна ушли они, посрамленные в кельи свои. Обратим внимание, что на мирян нападают бесы, но с большей силой нападают на иноков, с большей силой нападают на священников. И вот устоять очень тяжело. Видим, иноки кому позавидовали? Юноши, который стоял на столбе. Вот когда у нас на глазах кто-то делает что-то такое, чего мы произвести не можем, но мы забываем, что делать-то он с этой Божьей помощью. Если бы Господь бы не помогал, так все же он сделал. Чему завидовать? А завидовали. Вот он может, а я нет. И у нас такое повсеместно, к сожалению. И видим, сатана, ведь он почему на Семена Столпника напал? По зависти. То же самое чувство. Завидовал. Вот когда читаешь жития святых, то очень часто встречается такое выражение. И увидел дьявол, что отрок там, скажем, или отроковица, или подвижница, или подвижник, что угождают Богу и творят подвиги, то позавидовал дьявол и напал. Да? Вот. По зависти он, когда видит, что начинаем спасаться, то начинает нападать. Но, значит, мы с вами... Что? Мы должны быть готовыми. Мы должны быть готовыми к тому, что на нас постоянно враг обрушивается, что постоянно нападает. Вот святой Киприан Карфагенский говорит, что ревность, то есть имеется в виду зависть, кажется тебе делом хорошим. А некоторые считают легким и маловажным грехом завидовать тем, которые лучше их. А слышали такое? Говорит, да, я вот белой завистью завидую. Да? Да не бывает белой зависти. Ни в крапинку, ни в полосочку, ни в клеточку. Не бывает. Зависть, она и есть зависть. Она всегда была черная, и никогда она не отбеливалась. А я вот белой завистью завидую ей. Да? То есть, я, говорит, по-хорошему завидую. Как можно завидовать по-хорошему? Да? Вот. Так вот, видим, святой указывает как раз на вот это явление. А считая грехом легким и маловажным, не бояться его. Ну, не важно, он же белый же завистью, да? Это как магия черная, белая, да? Говорит, а я белой магией занимаюсь. Вот. Не боясь, пренебрегает им. Пренебрегая же, не избегает его. И таким образом совершается невидимая и тайная пагуба. Будучи едва заметной, для того, чтобы предусмотрительности могли уберечься от нее, она скрыто повреждает умы неосмотрительные. То есть, вот так потихоньку, говорит, ну что, ты же белой завистью, и человек впадает в такую зависть, что потом выкарабкаться не может. Между тем, Господь повелел нам быть мудрыми, заповедовал быть крайне осторожными, чтобы враг, который всегда бодрствует, ведь он не спит, это мы с вами спим, он не спит никогда, и не ест, и не устает, и непрестанно подстерегает нас, вторгшись в сердце, не раздул из искр пожара, не превратил малого в большое, и, убаюкивая небрежных и недостойных легким дыханием и тихим веянием, не возбудил вихрь и бурь, и через то не разрушил веры и спасения, не разбил самой жизни. Помним, что враг всегда начинает с малого. Он хитрый. Если сразу предложить сделать большой грех, то знает, что человек не согласится. И он начинает с малого. Говорит, только рюмочку. Вот только рюмочку и все. Да? Если сказал, сразу возьми бутылку, выпей. Он говорит, да ты что, я же умру. Сердце остановится. Он говорит, только рюмочку. Ну все, и бутылки не видно. И так совсем. Да? Ты говоришь, только одну ясничку говори. Все, и полбровей нету. И так надо бодрствовать. Убеждая нас к этому и поучая, апостол Петр говорит в своем послании. Трезвитесь, бодрствуйте, за не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски кого поглотите. Забываем, что он все время рядом. Все время рядом. И караулит, и бдит, и ловит нашу малейшую промашку. Малейшую промашку. Он обходит каждого из нас. И как неприятель, обложивший крепость, осматривает стены и испытывает, нет ли в них какой части, не столь укрепленной и прочной, через которую можно было бы проникнуть внутрь. Еще хочется напомнить еще раз. Глаза и уши – это самые большие отверстия, через которые проникает враг. Особенно, когда мы смотрим зрелища, слушаем песни недуховные. Да? Помню, что все светские песни, хочу напомнить, как пишут святые отцы, они все воспевают блуд, любовь вне брака. То есть, ты моя, я твой. Да? Нет ни одной песни, как я люблю мужа, я мужу не изменяю. Нет такой. Вот. Так вот, еще раз, через уши, через глаза проникает. И самые большие ворота – это помыслы. Через помыслы враг вторгивается. Глазам он представляет соблазнительные образы и нетрудные забавы, чтобы посредством зрения подорвать целомудрие. Завлекает ухо веселыми песнями, чтобы посредством слышания сладких звуков поколебать и ослабить христианскую силу. А у нас везде она гремит, эта музыка. В маршрутке, в магазинах, а у некоторых еще и дома. Не могут расстаться. Там-то уши бы не слышали, а тут еще и дома. Все, не может человек без этого жить. Значит, что? Сотворил себе кумир. Значит, страсть. А потом удивляется, почему в сердце такое творится. Почему с грехами расстаться не может. Вызывает язык на злословие, раздражая обидами. Подстрекает руку на наглое убийство. Выставляет неправедные барыши, чтобы приучить к барышничеству. Вводит пагубные сбережения, чтобы пристрастить душу к деньгам. Отвращает земные почести, чтобы отнять небесные. То есть он обещает нам земное, чтобы отнять небесное. Человек земному, помним этот коммунизм, да? Рай на земле без Бога построить. Вот он обещал. Будете жить при коммунизме, ну все, рай. Зачем к небу стремиться? Всегда озабоченный поражением рабов Божьих, всегда неприязненный, коварный во время мира, жестокий во время гонения, он, когда не может обольстить тайно, грозит открыто и явно, устрашая гонениями. Вот это всегда было. То есть, если тайно не удается бесу застращать человека, он открыто начинает говорить. Он через родственников, через знакомых говорит, если вот ты не будешь одеваться как христианка, если не будешь краситься и прочее, выгонят с работы. Да никто еще за это не выгонял с работы. Выгоняют за то, что плохо работаешь. А он начинает открыто угрожать. Поэтому, возлюбленные братья, необходима стойкость нашему духу. Он, то есть дух, должен быть настроен и вооружен как против всех тайных козней дьявола, так и против явных его угроз. Должен быть готов к отражению их, так же, как и враг всегда готов к нападению. Вот видим, враг всегда готов к нападению, а мы с вами врасплох. Мы не всегда, вот бдительность теряем, расслабляемся, очень легко расслабляемся. И тут враг и поражает. А как стрелы, пускаемые в тайне, многочисленнее, и поражение скрытое, и потаенное тем тяжелее и чаще причиняет раны, то мы должны быть бдительными, чтобы все подобные понимать и отражать. А сюда-то и относят зло ревности и зависти. То есть, вот если тайна, когда человек не видит, его поразить, подойти, ударить, гораздо тяжелее. Когда открыто, человек может еще защититься. Так вот, вот это поражение завистью, оно тайное, оно внутреннее. Оно внутреннее и тайное. В самом начале мира дьявол первый погиб от этого зла и сделался губителем. Он, украшенный ангельским величием, угодный и любезный Богу, возревновал и предался враждебной зависти. Еще раз видим вот этот корень, который нас, корень зла, который соединяет с дьяволом, ни больше, ни меньше. Вот прямо напрямую с дьяволом, потому что это самый главный источник, через который он погиб. Гордость. Гордость через зависть. Возомнил себя Богом, равным Богу. Еще раз, оглянемся вокруг. Не завидуем ли мы тем, с кем вместе работаем, с кем вместе служим? Он уже такой, а я нет. Его хвалят, а меня нет. Его наградили, а меня нет. Ему зарплаты повысили, а мне нет. В храме этого похвалили, а меня нет. Батюшка этой улыбалась, а со мной улыбался, а мне только благословил. Да? Вот. А тут там разговаривал с ней много. И так далее. Итак. Поэтому, если из зависти, как из источника, проистекает для нас смерть, лишение благ, отчуждение от Бога, смешение уставов, невозвращение всех в совокупности житейских благ, то послушаемся апостола и не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие, это мы читаем в послании к Галатам, но будем паче блази, милосердие, прощающие друг другу, як уже Бог простил есть нам во Христе Иисусе Господе нашим, пишется в посланиях к Ефесеям, с которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь. Вот нас таким образом напутствуют на дальнейшую жизнь апостолы. Да? Господь напутствует, чтобы мы с вами не были ни тщеславли, ни завидующие, а еще не раздражающие друг друга. Вот есть такое одно явление, что мало кто кается в том, что раздражал людей. Кается, раздражалась. Вот гневилась батюшка, каюсь, раздражалась, каюсь. А что людей-то раздражало? Понятно, ну, они же сами виноваты, они же первые начали, поэтому, что там? Я вообще права, я правду сказала. Они там начали возмущаться. Итак, мы нарушаем заповедь. Господь заповедовал не раздражать. Не раздражать друг друга. А если, ну, даже правду сказали, ввели в раздражение. Значит, не так сказали, не тем тоном сказали. И без любви сказали. Ведь если с любовью человек говорит, никогда не введет другого в раздражение. А мы же как? Мы говорим в сердцах. Есть такое выражение. Да? Вот там кипело-кипело, а потом взяли и всю правду вот так вот с плеча и все сказали ему. Да? Пусть первый не лезет. Так вот, еще раз, миленькие родные, будем очень осторожны, как бы не ввести в раздражение окружающих. А если ввели, тут же прости, прости, в ноги, прости, все. Уже неважно, правильно или неправильно сделала, уже неправильно тем, что ввела в раздражение. Прости меня. Вот. И на исповеди, естественно, каяться в этом, в том, что раздражало. Еще раз хочу подчеркнуть. По пальцам могу пересчитать, кто каялся, что раздражал. Даже сам начинаешь подсказывать, что каешься, что раздражало. И человек даже не поймет, о чем идет речь. Да, говорит, раздражалось. Ну вот, на этом мы с вами сегодня закончим. Выйдем отсюда абсолютно независтливыми, не раздражающими никого, любвеобильными, все для нас красивые, все добрые будут, да, вот. Будем радоваться за всех, кто что-то имеет. Помним, да, что самое высокое – это обрадоваться за врага. Да, вот. Ну вот. Сейчас тут у старосты есть несколько объявлений –